Баттен, Баттен. Смокинг сбил меня с толку, и я не сразу узнал вошедшего. Для меня это был просто возможный клиент, первый за всю неделю, и он мне показался прямо-таки красавчиком. Он показался мне красавчиком, хотя явился в смокинге без четверти 10 утра. Из куцых рукавов у него торчали костлявые запястья и узловатые кисти. Манжеты брюк не доставали до носков, и все-таки посетитель показался мне красавцем. Затем я взглянул ему в лицо и обнаружил, что это вовсе не клиент. Это был мой дядя Отто. Призрак красоты исчез. Лицо у дяди было такое же, как обычно, точь-в-точь морда овчарки, которую только что угостил пинком его лучший друг и хозяин. Реакция моя тоже не отличалась особой оригинальностью. Я воскликнул: «Дядя Отто!» Вы бы тоже мгновенно узнали моего родственника, доведись вам хоть раз увидеть его лицо. Когда лет 5 назад, не то в 80-м, не то в 81-м году, портрет его появился на обложке журнала «Тайм», 204 читателя написали в редакцию, что они никогда не забудут это лицо. Большинство корреспондентов приписали еще кое-что насчет кошмаров. Если вам угодно знать полное имя моего дяди, извольте. Его зовут Отто Шиммельмайер. Только не спешите с выводами. Дядя Отто – брат моей матери. Моя же фамилия – Смит. «Гарри, мальчик мой!» – простонал он. Любопытно, но не слишком понятно. «Почему вы в смокинге?» – поинтересовался я. «Взял на прокат», – ответил он. «Прекрасно». «Но зачем же надевать его с утра?» «Разве это утро?» Дядя обвел комнату глазами, подошел к окну и, загородившись рукой, выглянул наружу. «Такой уж человек мой дядя Отто Шиммельмайер. Я заверил его, что сейчас действительно утро. И он не без труда пришел к выводу, что, вероятно, всю ночь бродил по улицам. Затем оторвал пятерню от лба и вымолвил: «Я был так расстроен, Гарри, на банкете...» Пальцы 8 минут ушевелились, после чего сжались в здоровенный кулак, который грохнул по столу и проломил его. «Это конец. Теперь я буду сам действовать». Он повторяет эту фразу с тех пор, как началась разработка эффекта Шиммельмайера. Может, это вас удивит? Может, вы решите, что именно эффект Шиммельмайера и прославил моего дядю? Что ж, можно считать и так. Все зависит от точки зрения. Дядя открыл свой эффект еще в 1976 году, и вы, вероятно, знаете это не хуже меня. Он сконструировал крошечное германиевое реле, способное воспринимать волны, передающие наши мысли, или, попросту говоря, реагировать на электромагнитные поля мозговых клеток. Он убил долгие годы на то, чтобы вмонтировать это реле во флейту и заставить ее играть только под воздействием мысли. Это стало страстью всей его жизни – совершить переворот в музыке. Каждый сможет стать артистом. Не нужно никакого обучения, только мысль. Но вот 5 лет назад молодой Стивен Уиллер из Объединенной оружейной компании продолжил работы Шиммельмайера, создав поле ультразвуковых частот, способное с помощью того же германиевого реле воздействовать на мозг и подавлять его. Это поле на расстоянии 20 футов убивало крысу. Впоследствии выяснилось, что оно убивает и людей. Уиллер получил повышение и 10 тысяч долларов наградных. Правительство купило патент, разместило заказы, и главные акционеры Объединенной оружейной компании принялись загребать миллионы. А что же досталось дяде Отто? Обложка журнала «Тайм». После этого всем знакомым моего дяди в радиусе нескольких миль стало известно, что у него большое горе. Одни думали, будто он грустит из-за того, что не получил ни гроша. Другие считали, что его печалит судьба великого изобретения, ставшего орудием войны и человекоубийства. Все это чепуха. Дело было в его флейте. Она у него была как гвоздь в стуле. Бедный дядя Отто. Он искренне любил свою флейту, он вечно носил ее с собой и демонстрировал всем подряд. Она покоилась в специальном футляре, висевшем на спинке стула, когда дядя ел, и в изголовье кровати, когда он спал. По воскресным утрам физические лаборатории университета оглашались кошмарными звуками флейты дяди Отто, воспроизводившей работу его мозга, где не совсем точно запечатлелась какая-нибудь сентиментальная немецкая народная песенка. К несчастью для дяди, ни один фабрикант музыкальных инструментов не решался пустить его изобретение в производство. Как только стало известно о флейте Шимельмайера, Союз музыкантов пригрозил забастовкой и предупредил, что в стране не прозвучит больше и 1/16 ноты. Зрелищные предприятия подняли на ноги всех своих закулисных агентов и, разбив их на бригады, немедленно приступили к делу. Сам старик Пьетро Фаранини, на время отложив в сторону дирижерскую палочку, выступил в печати с пылкими декларациями о гибели искусства. Дядя Отто так и не оправился от удара. Он заявил: «Вчерашний вечер был моей последней надеждой. Объединенная известила меня, что хочет в мою честь устроить банкет. Как знать, — сказал я себе, — они мою флейту купят». Когда дядя Отто приходит в возбужденное состояние, порядок слов в его фразах становится скорее немецким, нежели английским. Перспектива показалась мне заманчивой. «Вот эта мысль!» — восхитился я. «Тысячи гигантских флейт, тайно размещенных на ключевых позициях вражеской территории, внезапно начинают изрыгать коммерческую музыку, настолько невыносимую, что противник молчать!» Кулак дяди с грохотом пистолетного выстрела обрушился на мой стол, и пластмассовый календарь, подпрыгнув от ужаса, замертво свалился на пол. «И от тебя одни насмешки. Уважение твое где?» «Виноват, дядя Отто». «Тогда слушай. Я отправился на банкет, а там стали говорить речи об эффекте Шимельмайера и о том, что этот эффект мозговую энергию использует. Я подумал уже, что объединенные мою флейту покупают, но тут мне вручили вот это». Дядя вытащил из кармана нечто вроде золотой монеты достоинством $2000 и запустил ею в меня. Я нырнул под стол. Угоди эта штука в окно, она бы вылетела наружу и размозжила голову какому-нибудь прохожему. К счастью, она ударилась о стену, я подобрал ее. Судя по весу, она была лишь позолоченной. На лицевой стороне крупными буквами было выбито: «Премия Элиаса Бенкфорта, Садфорта и мелкими доктору Отто Шимельмайеру за научные заслуги». На обороте был вычеканен профиль, очевидно, не моего дяди, поскольку он не напоминал ни одной из существующих пород собак, а скорее наводил на мысль о свинье. «Это Элиас Бенкрофт Садфорд, президент объединенной оружейной», — прокомментировал дядя и продолжал. «Когда я увидел, что это все, я встал и очень вежливо сказал: „Чтоб вы сдохли, джентльмены“, и вышел. После чего всю ночь бродил по улицам и, не переодевшись, явились сюда», — закончил я за него. «Так вот почему вы в смокинге». Дядя Отто вытянул руку и посмотрел, что на нем за одежда. «В смокинге», — повторил он. «В смокинге», — подтвердил я. Длинное скуластое лицо дяди покрылось красными пятнами. «Я прихожу сюда по делу первостепенной важности», — заревел он. «А ты мне твердишь: смокинг, смокинг, и это мой родной племянник». Я дал ему спустить пары. «Дядя Отто — украшение и гордость нашей семьи, поэтому мы, недостойные, стараемся не спорить с ним, кроме, конечно, тех случаев, когда ему грозит падение в канализационный люк или в окно, принятое им за дверь». «Чем я могу быть вам полезен, дядя?» — осведомился я наконец. Вопрос я задал деловым тоном, короче говоря, постарался установить обычные отношения между адвокатом и клиентом. Дядя Отто выразительно помолчал, потом сказал: «Мне деньги нужны». Просьба была явно не по адресу. «Дядя», — начал я, — «сейчас у меня...» «Не от тебя», — перебил он. Я почувствовал облегчение. «Я открыл новый эффект Шимельмайера», — продолжал дядя. и получше прежнего. Этот я в научных журналах не опубликую. Я теперь свой длинный язык за зубами держу. Новый эффект только мой. С помощью его, ораторствовал он, размахивая костлявой рукой так, словно дирижировал невидимым оркестром, я заработаю кучу денег и собственную фабрику флейт заведу. Хорошо, поддакнул я, подумав о фабрике и решившись солгать. Только вот не знаю как. Плохо, отозвался я, по-прежнему думая о фабрике и опять солгав. «Беда в том, что у меня блестящий ум Гарри. Он способен рождать идеи, до которых обыкновенному человеку не додуматься. Но я не умею делать из них деньги. Этого таланта у меня нет». «Скверно», — согласился я, на сей раз совершенно искренне. «Поэтому я к тебе и пришел. Ты же адвокат». Я протестующе хихикнул. «Я пришел к тебе, — продолжал дядя, — чтобы ты помог мне своим жульническим, лживым, изворотливым, бесчестным адвокатским умишкам». Я мысленно занес эту реплику в графу «Неожиданные комплименты» и парировал. «Я тоже люблю вас, дядя Отто». Сарказм, вероятно, дошел до моего дяди, потому что он побагровел и завопил. «Не корчи из себя недотрогу, олух! Будь лучше таким, как я, терпеливым, чутким, отходчивым. Разве кто-нибудь порочит себя как человека? Как человек ты честная дубина. Но как адвокат обязан мошенником быть. Это любой поймет». Я покорно вздохнул. В коллегии адвокатов меня предупредили, что в нашем деле приходится выслушивать и такое. «Что же это за новый эффект?» – дядя поинтересовался я. «Я научился перемещаться во времени и приносить из прошлого разные предметы», — ответил он. Моя реакция была мгновенной. Левой рукой я выхватил из жилетного кармана часы и взглянул на них со всей озабоченностью, какую только мог изобразить. Правый взялся за телефонную трубку. «Видите ли, дядя, — сердечно заговорил я совсем забыл, что у меня важное деловое свидание, на которое я уже опаздываю. Всегда рад вас видеть, но сейчас вынужден, к сожалению, распрощаться. Счастлив был встретиться с вами, сэр. А пока до свидания. Извините, сэр». Однако приподнять телефонную трубку мне не удалось. Можете не сомневаться, что я тянул вверх изо всех сил, но рука дяди Отто, опустившаяся на мою, держала крепко. Сопротивляться было бесполезно. Не помню, говорил ли я, что дядя Отто еще в 32-м выступал в команде борцов Гейдельбергского университета. Он легонько взял меня за локоть, и я разом оказался на ногах без малейших усилий с моей стороны. «Ну-ка», — объявил он, — «ко мне в лабораторию пойдем». К себе в лабораторию он и пошел. А поскольку при мне не было ножа, чтобы отхватить себе левую руку по самое плечо, я тоже пошел. Лаборатория дяди Отто помещается в одном из университетских корпусов сразу за поворотом коридора. С тех пор, как выяснилось, что эффект Шиммельмайера – стоящая штука, дядю полностью освободили от учебной нагрузки и предоставили самому себе. Лаборатория всем своим видом подтверждала это. «Разве больше вы не запираете дверь?» – спросил я. Он лукаво взглянул на меня и наморщил нос, словно собираясь чихнуть. «А она заперта». «С помощью реле Шиммельмайера заперта. Я произношу про себя слово, и она открывается. Без этого никто не войдет, даже директор, даже служитель». Это известие меня несколько взбудоражило. «Черт побери, дядя Отто, замок с телепатическим управлением мог бы принести вам, продать патент, чтобы кто-то на этом разбогател? После вчерашнего вечера ни за что». «Скоро я сам богатым стану». О моем дяде следует сказать еще одно. Он не из тех, кого надо долго убеждать, прежде чем они прозреют. Вам заранее известно, что у него прозрение никогда не наступит. Поэтому я переменил тему и спросил, а машина времени? Дядя Отто выше меня на целый фут, тяжелее на 30 фунтов и силен как бык. Когда он стискивает мне горло и начинает меня трясти, мое участие в единоборстве ограничивается тем, что я багровею. Соответственно, поступил я и на этот раз. «Тсс», — прошептал дядя. Я понял его. «О проекте X никто не знает», — отпуская меня, — сказал он и внушительно повторил. «Проект X. Понятно тебе?» Я кивнул. «Тебе сжали глотку, и она только-только начинает отходить. Много не поговоришь». «Я не прошу мне на слово верить», — сказал дядя. «Демонстрацию я сейчас произведу». Я постарался встать поближе к двери. «Есть у тебя листок бумаги, на котором что-нибудь с твоим почерком написано?» — спросил он. Я пошарил по внутренним карманам пиджака. Там у меня лежал набросок возможного письма для возможного клиента по какому-нибудь возможному в будущем делу. «Не показывай мне его», — предостерег дядя. «Разорви на мелкие кусочки и в эту ступку сложи». Я разорвал листок на 128 частей. Дядя посмотрел на бумажки и принялся вертеть, ну, скажем, ручки некой машины. К ней была прикреплена толстенная пластинка опалового стекла, похожая на зубоврачебный поднос. Я терпеливо ждал. Дядя возился с настройкой. Затем он сказал «Ага» и издал странный звук, который невозможно передать на бумаге. И тогда на высоте 2 дюймов от подноса показалось нечто похожее на листок бумаги. Не успел я присмотреться, как предмет уже попал в фокус и оказался... И зачем из пустяка делать события? Но это был мой набросок, мой почерк. Никаких сомнений. Можно потрогать. Я слегка охрип. То ли от изумления, то ли из-за деликатности, с какой дядя Отто призвал меня хранить тайну. «Нельзя», — ответил он, и всей пятерней проткнул бумагу. Она осталась цела. «Это лишь изображение в одном из фокусов параболоида 4 измерений. Второй фокус расположен в точке времени, предшествующей тому моменту, когда ты листок разорвал». Я тоже проткнул бумагу рукой и ничего не ощутил. «Следи за мной», — сказал дядя. Он взял из кучки несколько обрывков, бросил их в пепельницу и поджег, после чего высыпал золу в раковину и смыл. Затем опять повернул ручку, и листок появился снова, с той лишь разницей, что в нем недоставало нескольких неровно оторванных кусочков. «Сожженные клочки», — сообразил я. «Правильно. Машина ориентируется во времени по гипервекторам молекул, на которые она настроена. Если же часть этих молекул рассеялась в воздухе, у меня родилась идея. Предположим, сожжен некий документ, и от него осталась лишь зола. Только эти молекулы и можно вернуть в исходное состояние, но расположатся они настолько упорядоченно, что вы получите представление, хотя бы смутное, о документе в целом», — настаивал я. «Хм, возможно». Моя идея показалась мне еще более заманчивой. «Нет, вы подумайте хорошенько, дядя Отто. Представляете себе, сколько заплатят за такую машину полицейские власти? Она же дар Божий для правосудия». Я осекся на полуслове. Мне не понравилось каменное выражение, которое появилось на лице дяди. «Извините, дядя, вы, кажется, остановились на...» Вежливо начал я. Дядя удивительно спокойно отреагировал на мой промах. Ответ его прозвучал лишь немногим громче обычного крика. «Запомни раз навсегда, племянник, свои открытия я теперь сам эксплуатировать буду. Но для начала мне какой-то оборотный капитал нужен. И нужен из другого источника, чем моих идей продажи. А после я для производства своих флейт фабрику открою. Это первым делом. А потом, уже потом, на прибыль от флейт машины времени выпускать стану. Но прежде всего флейты. Самое главное мои флейты. Вчера вечером я такую клятву себе дал. Из-за эгоизма немногих весь мир великой музыки лишен. Неужели мое имя в историю как имя убийцы войдет? Неужели эффект Шиммельмайера средством уничтожения человеческого разума станет? Или он разуму прекрасную музыку даст? Великую, замечательную, вечную музыку? Ораторским жестом дядя выбросил одну руку вперед, заложив другую за спину. От звуков его голоса пронзительно звенели стекла. «Дядя Отто», — поспешно перебил я его, — «нас могут услышать». «В таком случае не ори», — отпарировал он. «Но где же вы раздобудете оборотный капитал, если не согласитесь продать свою машину?» «Я еще сказал не все. Я могу изображение в реальный предмет превратить. Что, если это будет изображение чего-то ценного?» Слова дяди звучали весьма соблазнительно. «Вы имеете в виду утраченные документы, манускрипты и прочее?» «Не совсем. Тут есть одна трудность, вернее, две трудности, даже три». Я ждал, когда он кончит считать, но на трех он остановился. «В чем же состоят эти трудности?» – спросил я. «Во-первых, – ответил дядя, – чтобы фокусировать предмет, я должен видеть его в настоящем. Без этого я не могу правильно локализовать его в прошлом. То есть не можете воссоздать то, что существует сейчас и чего нельзя видеть». «Да. В таком случае вторая и третья трудности – вопрос чисто академический. Но в чем же они все-таки состоят?» «Во-вторых, я могу перенести из прошлого в настоящее лишь около грамма материи». «Один грамм? 1/30 унции. Почему? Из-за недостатка энергии?» «Нет. Дело тут в обратной экспонентной зависимости. Может быть, во всей Вселенной не хватит энергии, чтобы 2 грамма вещества перенести», — нетерпеливо пояснил дядя. Ясности по-прежнему не было. «А третья трудность?» — спросил я. «Видишь ли?» — дядя поколебался, потом продолжал. «Взаимное притяжение фокусов прямо пропорционально расстоянию между ними. Чтобы перенести предмет из прошлого в настоящее, межфокусное расстояние должно быть не менее определенной величины». «Понятно», — изрек я, хотя ничего не понял. Затем тоном адвоката продолжал. «Давайте подведем итоги. Вы хотите перенести что-нибудь из прошлого в настоящее и таким путем сколотить небольшой капиталец. Это должен быть предмет, существующий поныне и видимый для вас. Значит, он не может быть исторической или археологической ценностью, и он должен весить меньше 1/30 унции, следовательно, не может быть чем-то вроде знаменитого алмаза Кулинан». «Совершенно верно», — подтвердил дядя Отто. «Ты ухватил суть». «Ухватил суть». Я немного помолчал, потом признался. «Ни черта не могу придумать». «Ну, до свидания, дядя Отто». И направился к двери, хотя и не надеялся, что маневр удастся. Маневр действительно не удался. Руки дяди Отто опустились мне на плечи, и я, приподнявшись на цыпочках, повис в воздухе. «Вы мне весь пиджак изомнете, дядя». «Гарольд», — ответил он, — «ты адвокат и не имеешь права отделываться от клиента. Ты обязан мне помочь». «Я с вами договор не подписывал», — ухитрился прохрипеть я, хотя ворот уже чересчур сильно сдавил мне шею. Я судорожно глотнул воздух, и верхняя пуговка рубашки отлетела в сторону. «Договор между родственниками — пустая формальность», — рассуждал мой собеседник, — «поскольку я твой клиент и дядя, изволь выполнять свой долг. Кроме того, если ты мне откажешь, я завяжу тебе ноги узлом вокруг шеи и сделаю из тебя баскетбольный мяч». «Что ж, я адвокат, а потому всегда готов внять доводом рассудка». «Уступаю», — смирился я, — «сдаюсь, ваша взяла». Дядя отпустил меня, и тут... Вот это-то и кажется мне самым невероятным во всей истории. Меня осенило. Это была грандиозная идея. Идея «Левиафан». Мысль, которая приходит человеку раз в жизни. Я не выложил ее тут же целиком. Мне хотелось несколько дней подумать. Но я сказал дяде, что надо делать. Я объяснил, что ему придется съездить в Вашингтон. Убедить его оказалось нелегко, но все же возможно. Дядю Отто нужно знать. Я откопал в глубине своего бумажника две притаившиеся там 10-долларовые купюры, вручил их дяде и предупредил. Стоимость проезда я оплачу вам чеком. А эти две десятки вы оставите себе, если найдете, что я поступил с вами нечестно. Дядя подумал. «Ты не настолько глуп, чтобы 20 долларами рисковать», — признал он наконец. И он был прав. Дядя вернулся через 2 дня и объявил, что предмет сфокусирован. Но еще бы! Он же выставлен на всеобщее обозрение. Он находится в герметическом заполненном азотом сосуде, хотя последнее присовокупил дядя, не имеет никакого значения. Фокусировка останется точной, хотя до лаборатории 400 миль, заверил он. Прежде чем перейти к практическим шагам, нам надо уточнить еще 2 пункта, дядя Отто, сказал я. Какие, осведомился он и тут же повторил вопрос уже в более развернутой форме. Какие? Я понял, что он начинает волноваться. «Уверены ли вы, что если мы перенесем часть чего-то из прошлого в настоящее, эта часть сохранится в ныне существующем предмете?» – полюбопытствовал я. Дядя Отто хрустнул суставами крупных пальцев и ответил, «Мы творим новую материю, а не старую крадем. В противном случае такого огромного количества энергии не потребовалось бы». Я перешел ко 2 пункту. Как насчет моего гонорара? Хотите, верьте, хотите, нет. Но до этой минуты я ни разу не упомянула о деньгах. Дядя Отто тоже, чего, впрочем, и следовало ожидать. Рот его растянулся. Это было неудачное подобие нежной улыбки. Гонорар? 10% с выручки, уточнил я. Таковы мои условия. Лицо дяди вытянулось. А сколько составит выручка? Думаю, 1100. Таким образом, вам останется 90. 90 тысяч неба. Так чего же мы ждем? Он ринулся к машине, и через 30 минут над зубоврачебным подносом появилось изображение пергамента. Пергамент был густо исписан аккуратным почерком и выглядел как образчик, представленный на конкурс старинных каллиграфов. Внизу листа стояли подписи, 1 крупная и 55 мелких. Любопытная штука, я задыхался от волнения. Я не раз видел репродукции этого документа, но сейчас передо мною был подлинник. Подлинник Декларации Независимости. «Черт побери!» – вырвалось у меня. «Вы победили, дядя!» «А 100 тысяч с места в карьер?» – осведомился дядя Отто. Теперь настало время изложить мой план. Как видите, дядя, под документом стоят подписи. Это все, что связано с ними, не может не интересовать каждого истинного американца. «Ладно», – буркнул дядя Отто, – «ты говори, а я тебе аккомпанировать буду, исполняя на флейте звездное знамя». Я поспешил рассмеяться в знак того, что воспринял это замечание как шутку. Принять его всерьез было немыслимо. Вы когда-нибудь слышали, как дядя Отто исполняет звездное знамя? Ну, один из тех, кто подписал документ, представитель штата Джорджия, продолжал я, скончался в 1777 году, через год после принятия декларации. О нем мало что известно, и такому свидетельству, как его собственноручная подпись, поистине цены нет. Звали его Баттен Гуинет. «А каким образом это нам заработать поможет?» – осведомился дядя, по-прежнему поглощенный мрачными раздумьями об извечных житейских истинах. «Мы продадим подлинную прижизненную подпись Баттена Гуинета на Декларации Независимости», – отрезал я без обиняков. Дядя Отто был так ошарашен, что на минуту онемел, а довести его до такого состояния можно лишь, когда он по-настоящему ошарашен. «Видите», – настаивал я. «Вот его подпись на самом краю слева, рядом с именами 2 других представителей Джорджии – Лаймена Холла и Джорджа Олтона. Обратите внимание, так тесно расположены все 3 подписи, хотя и сверху, и снизу достаточно свободного места. Прописное «Т» в имени Гуинет почти сливается с фамилией Холла, поэтому не стоит пытаться их разделить. Мы возьмем все три подписи сразу. Справитесь? Вам приходилось видеть у собаки-ищейки выражение счастья на морде? Так вот, в эту минуту дядя Отто выглядел именно так. Свет стал ярче, и лучи сконцентрировались на именах трех представителей Джорджии, подписавших декларацию. «Я такого еще не делал никогда», — слегка запинаясь, признался дядя Отто. «Что?» — возопил я. «И вы говорите мне это только теперь?» Слишком много энергии потребовалось бы. Мне не хотелось, чтобы в университете интересовались, что у меня здесь происходит. Но ты не беспокойся, мои расчеты не могут неверными быть. Я мысленно вознес молитву, чтобы его расчеты не могли неверными быть. Свет стал еще ярче. Тихий гул перешел в хриплый рев, заполнивший всю лабораторию. Дядя повернул одну ручку, другую, третью. Помните вы день, когда Верхний Манхэттен и Бронкс на целых 12 часов остались без тока из-за аварии, вызванной чудовищной перегрузкой центральной электростанции? Не скажу, что это сделали мы. Я не испытываю желания платить за убытки. Скажу лишь одно. Как только дядя Отто повернул третью ручку, электричество погасло. Лаборатория погрузилась во мрак, и я обнаружил, что лежу на полу, а в ушах у меня отчаянно звенит. Дядя простерся поперек меня. Мы кое-как помогли друг другу подняться, и дядя разыскал карманный фонарик. Отчаяние, охватившее его, излилось в вопли. «Замыкание! Замыкание! Моя машина погибшая! Она разрушению подверглась! А подписи? Удалось вам получить подписи?» Дядя осекся на полувопли. «Я не посмотрел». Он пошел посмотреть, а я, закрыв глаза, не такое уж это приятное занятие наблюдать, как улетучиваются 100 000 долларов. «Есть!» — возликовал дядя, и я открыл глаза. В руке у него был кусочек пергамента величиной примерно в 2 квадратных дюйма. На нем стояли 3 подписи, верхняя из которых принадлежала Баттону Гуинетту. «Учтите, подпись была абсолютно подлинная, отнюдь не поддельная. Поймите же, во всей этой истории не было даже намека на мошенничество. На широкой ладони дяди лежала подпись уроженца Джорджии Баттона Гуинетта, собственноручно поставленная им на подлинном пергаменте под декларацией независимости». Было решено, что дядя Отто с обрывком пергамента отправится в Вашингтон. Я для этой цели не годился. Я адвокат. И в столице обязательно сочли бы, что я слишком много знаю. Дядя же был всего-навсего гениальный ученый, поэтому там должны были предположить, что он ничего не знает. И, наконец, кто мог заподозрить доктора Отто Шиммельмайера в чем-нибудь, кроме кристальной честности? Мы убили целую неделю на сочинение правдоподобной легенды. По этому случаю я даже купил в какой-то заваляющейся ловчонке у букиниста историю Джорджии того периода. Дядя должен был захватить ее с собой и рассказать, что, листая книгу, нашел между страницами послание континентальному конгрессу от штата Джорджия. Он не придал значения своей находке, пожал плечами и поднес ее к Бунзеновской горелке. Какое дело физику до старых писем? Но тут его внимание привлек специфический запах горящего пергамента, а также то, что пламя очень медленно распространялось. Дядя потушил горелку, но успел спасти только отрывок с подписями. Потом разглядел его и запомнил имя Баттона Гуинетта. Легенду дядя затвердил наизусть. Я опалил края пергамента, и стоявшая в самом низу подпись Джорджа Уолтона чуточку обгорела. «Так будет правдоподобнее», — пояснил я. «Конечно, подпись без письма теряет в цене, но зато у нас целых 3 подписи, и все они принадлежат тем, кто подписался под декларацией». Дядя Отто погрузился в раздумья. А что, если подписи слетят с декларации и обнаружат, что они тютелька в тютельку совпадают? Подделки нас не заподозрят? Конечно, заподозрят. Ну что нам до этого? Пергамент подлинный, чернила и подписи тоже. Против? Фактов не попрешь. Сколько нас не подозревай, никто ничего не докажет. Разве кто-нибудь догадается, что пергамент извлечен нами из прошлого? Кроме того, надеюсь, все это вызовет немалый шум, а шум взвинтит цену. Последняя фраза вызвала у дяди радостный смех. На другой день он сел в вашингтонский поезд, думая только о флейтах, длинных и коротких, массивных и легких, флейтах-басах и флейтах тремоло, флейтах для любителей и флейтах для оркестра, словом, о целой коллекции флейт для телепатической музыки. «Помни, — сказала на прощание, — у меня нет денег машину восстановить, наша комбинация сработать должна». «Она непременно сработает, дядя Отто», — заверил я. Он вернулся через неделю. Каждый день я звонил ему по междугородному телефону, и каждый день он отвечал, что наводятся справки. «Наводятся справки! А вы бы не стали их наводить? Только зачем?» Я встретил дядю на вокзале. Выражение его лица было непроницаемым, а я не осмелился расспрашивать его в таком людном месте. Правда, я чуть было не спросил, да или нет, но передумал, пусть скажет сам. Я отвез его к себе в контору, предложил ему сигару и виски, спрятал руки под стол, но от этого лишь стол затрясся. Тогда я засунул их в карманы и затрясся сам. Дядя сказал, они навели справки. Еще бы. Я же говорил вам, что так и будет. Ха. Дядя Отто медленно затянулся сигарой и начал. Ко мне пришел человек из архива и говорит, профессор Шимельмайер, вы стали жертвой ловкого мошенничества. Неужели? Спрашиваю я. А это может мошенничеством быть? Подпись поддельная? Конечно. Это не похоже на подделку, и все-таки не может не быть подделкой, отвечает он. А почему не может, спросил я. Дядя положил сигару, отставил стакан с виски и перегнулся ко мне через стол. Он держал меня в таком напряжении, что я тоже перегнулся через стол и, в общем-то, получил по заслугам. В самом деле, почему? Вознегодовал я. Ни в чем предосудительном уличить нас нельзя. Документ подлинный. Почему же он не может не быть подделкой, а? Мы добыли пергамент из прошлого, спросил он. Разумеется, вы сами это знаете. Из далекого прошлого. Документу больше 150 лет. А 150 лет назад пергамент, на котором писал Декларацию независимости, новеньким был, так? Я начал кое-что понимать, но, увы, недостаточно быстро. Голос дяди набрал мощность и превратился в глухой надсадный рев. «Батен, Батен! Но если Батен Гуинет в 1777 году умер, то как? Треклятый безмозглый чурбан, может его подпись на новом пергаменте найдена быть. Тут мир вокруг меня закачался и обрушился. В скором времени я надеюсь встать с постели. Все тело у меня еще ноет, но врачи уверяют, что кости не пострадали. И все-таки напрасно дядя заставил меня проглотить пергамент».